С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Расследование смерти в СИЗО бывшего юриста Сергея Магнитского, работавшего на Hermitage Capital Management, привело к отставке высокопоставленных генералов. Расследование в Перми. Пожар в ночном клубе продолжается. Как британские мужчины борются за выживание в наши дни? Вот такие темы. Кроме того, обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. По сообщениям российских СМИ, после проверки по факту смерти в СИЗО «Матросская тишина» юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского уволены 20 руководителей управлений Федеральной службы исполнения наказаний России, в том числе и руководитель «Матросской тишины» Фиктер Тагиев. Адвокаты и родные юриста уверены, что Магнитский умер из-за неоказания ему медицинской помощи. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Увольнение 20 руководителей управлений Федеральной службы исполнения наказаний связано не только с реорганизацией службы, но и с результатами проверок, которые прошли после смерти юриста Сергея Магнитского. Об этом сообщает издание «Газета.ру». Директор ФСИН Александр Реймер утвердил заключение об освобождении от должности начальника управления ФСИН по Москве генерала Владимира Давыдова. Как стало известно СМИ, Давыдов не будет назначен на другую должность в структуре службы. Кроме того, в отставку отправлен начальник СИЗО «Матросская тишина» Фикрет Тагиев, в котором умер Сергей Магнитский. Вот как прокомментировал эту информацию официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кромин.
Во-первых, они не уволены, а освобождены от занимаемых должностей согласно указу президента Российской Федерации от 4 декабря этого года. Эти кадровые перестановки имеют целью прежде всего обеспечить реализацию тех задач, которые поставлены руководителем страны по реформированию уголовно-исполнительной системы. И именно поэтому производятся эти кадровые решения. Также мы можем сказать, что, так, например, освобождение от занимаемой должности руководителя УФСИН по городу Москве, а также начальника медицинского управления ФСИН России и начальника управления следственных изоляторов и тюрем ФСИН России, в том числе происходит и по причине выявленных системных недостатков по итогам служебной проверки, которая недавно завершилась во ФСИН. И это недостатки, которые связаны с медицинским обеспечением подследственных и содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Ну, то есть можно сказать, что это связано в том числе и со смертью Сергея Магнитского?
Дело в том, что все, что касается гибели Магнитского, мы не можем комментировать, поскольку это вопросы, которые необходимо адресовывать к следственным органам.
Родные и адвокаты Сергея Магнитского настаивают на том, что он умер из-за неоказания ему медицинской помощи. Магнитский был тяжело болен. У него были диагностированы панкреонекроз поджелудочной железы и калькулезный холецистит. По заключению медиков СИЗО, Сергей Магнитский скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, и в его смерти никто не виноват. Однако сразу после гибели юриста по настоянию его защиты было возбуждено уголовное дело по двум статьям – по факту неоказания помощи больному и по статье «халатность», говорит адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Слава богу, что провели проверку, выявили нарушения и наказали тех лиц, которые допустили эти нарушения. К сожалению, это мало чем помогает Сергею, но, надеюсь, поможет другим людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, и порядок там все-таки будет наведен.
Официально в смерти Сергея Магнитского как бы никто не виноват. Сообщается, что он умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
Дело в том, что мы пока не знакомы с официальным заключением судебно-медицинской экспертизы, поэтому говорить о нем преждевременно, когда мы будем знакомы с результатами вскрытия, когда мы посоветуемся с врачами, тогда мы будем принимать решение, как действовать дальше, но семье абсолютно не все равно, почему умер Сергей, и установить истину, это наша задача сейчас. Семья хочет выяснить, почему человек умер в тюрьме, и мы написали заявление о преступлении, в котором указали, что считаем, что следователь, который вел это дело, и начальник следственного изолятора допустили халатность и неоказание медицинской помощи. Мы надеемся, что это заявление будет рассмотрено и будет принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело в отношении лиц, которые в этом виноваты.
Может ли измениться положение в российских СИЗО после увольнения 20 руководителей в СИН, и почему гибель юриста Сергея Магнитского вызвала такую мощную волну возмущения правозащитников? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Если каждое должностное лицо будет понимать, что он лично отвечает за то, что происходит с его спецконтингентом, вплоть до увольнения, и что главным критерием его служебной карьеры является благополучие, в частности, сохранение жизни осужденного или заключенного под стражу, конечно, это поменяет ситуацию, потому что поменяется сознание, а сознание поменяет практику применения законодательства и условия отбытия наказания и заключения под стражу в российских СИЗО.
Как вы можете охарактеризовать ситуацию в российских СИЗО нынешнюю?
Ну, как очень тревожную, потому что не решается вопрос об установлении группы инвалидности, и очень плохо решается вопрос о паспортизации. По-прежнему мы видим, что есть перегруженные камеры, вернулись без хаты, исчезнувшие в 90-е годы. Поэтому очень многие вещи должны быть изменены и пересмотрены. В частности, СИЗО должны стать постоянным объектом контроля со стороны общественности.
Насколько показателен случай с гибелью Сергея Магнитского? И как вы считаете, почему вот именно смерть этого человека вызвала такой общественный резонанс широкий?
Ну, потому что это был юрист известный, потому что он защищал крупную корпорацию, потому что он сам был заявителем, представителем потерпевшего, по заявлению о мошенничестве, совершенном под прикрытием государства. И когда эти потерпевшие превращаются в обвиняемого, конечно, все это очень тревожно, это свидетельствует о негативных процессах в государстве. Ну и, конечно, здесь компания, которая подняли средства массовой информации, я считаю, что совершенно была правильная компания, потому что ситуация является нетерпимой. Но, конечно, все это ситуация, с которой сталкивается практически большинство.
Существует ли статистика гибели людей в СИЗО из-за неоказания медицинской помощи? И, собственно, как можно изменить эту ситуацию?
Такой статистики, к сожалению, не существует, потому что любой медик, вы прекрасно понимаете, что задним числом все что угодно можно писать в историю болезни. У нас, кстати, даже нет права человека, находящегося под стражей СИЗО, знакомиться со своей историей болезни. Такое право не предусмотрено. А изменить ситуацию можно только путем улучшения ситуации с тюремной медициной, потому что тюремная медицина, она сейчас находится в очень сложном положении, она не финансируется на уровне национального проекта по здравоохранению. Первый шаг должен быть такой. Нет учреждения или медицинское помещение следственного изолятора, должно быть признано медицинским учреждением, и на него должны быть распространены все правовые нормы и гарантии, которые касаются медицинских учреждений. На сегодняшний день уровень финансирования там, от закупки лекарств до зарплаты медработников, оно кардинально хуже, чем территориального здравоохранения.
Это было мнение председателя комитета за гражданские права Андрея Бабушкина. 37-летний адвокат британского инвестиционного фонда Сергей Магнитский был арестован год назад. Его и главу фонда Уильяма Браудера обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму около 500 миллионов рублей. Уголовное дело расследовал Следственный комитет при МВД России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Пермской городской думы в связи с пожаром в ночном клубе временно отстранили от должности главу городской администрации Аркадия Каца. По последним данным, число погибших при пожаре в клубе, который произошел неделю назад, достигло 142. В больницах Петербурга скончались еще 2 человека. В клиниках остаются более 80 пострадавших. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы отложил до 25 декабря рассмотрение по существу иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. За день до президентских выборов в Абхазии обострилась ситуация на грузино-абхазской границе. Официальные лица в Тбилиси утверждают, что российские пограничники закрыли границу для этнических грузин. Я также напоминаю, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору зарубежной печати, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. Расскажите для начала, о чем пишут сегодня газеты Центральной Азии и на что больше всего они обращали внимание на этой неделе.
Здравствуйте, Александр. Сначала я бы хотела рассказать об одной из ярких тем этой недели. Она касается двух центральноазиатских стран – Узбекистана и Таджикистана. Существуют давние разногласия между этими государствами по поводу использования водных ресурсов. В Таджикистане вода в изобилии и является одним из источников получения электроэнергии. Но республика каждую зиму испытывает энергетический дефицит. В то же время Узбекистан ежегодно в поливной сезон страдает от нехватки воды и засухи. Для обретения энергетической независимости страна строит гидроэлектростанции, в том числе в настоящее время собственными силами пытается достроить одну из крупных гидроэлектростанций в мире – Рагунскую ГЭС. Узбекистан же выступает против, утверждая, что действия соседей могут нанести вред экологии. И вот газета «Азия Плюс» в статье под заголовком «Нельзя принуждать людей сдавать деньги на Рагун» пишет, что на этой неделе президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за всю историю президентства встретился с журналистами и литературоведами своей страны. Статья в еженедельнике посвящена в основном вопросам строительства вот этой Рагунской ГЭС, вернее, призывам президента Рахмона достроить приостановленный еще в конце 80-х проект гидроэлектростанции и обрести энергетическую независимость. Уже месяц, как в средствах массовой информации, пишут о поручении Рахмона напечатать акции Рагунской ГЭС и его призыве к народу покупать эти акции. Так вот, газета пишет, что, по словам Рахмона, он собрал аудиторию, чтобы спросить у нее совета. Цитирует газета слова президента Таджикистана. «Период энергокризиса, который продолжается в нашей стране в течение 18 лет независимости, ваше слово сегодня как никогда имеет особое значение». Цитирует газета «Азия Плюс» слова президента. И вот что далее пишет газета. Говоря о регионе, президент с сожалением отметил, что самая ощутимая и больная проблема Центральной Азии – это создание со стороны некоторых стран искусственных барьеров на пути свободного продвижения товаров, услуг и людей. В статье также написано, что президент призывает журналистов страны к единству во имя жизненно важных интересов Таджикистана. Как образно выразился Рахмон, данный вопрос является для нашей страны вопросом жизни и смерти. Он призвал творческую интеллигенцию Таджикистана не быть в стороне в деле сбора средств для строительства двоэнергетического гиганта республики и покупки его акций. Но при этом он категорически выступил против принуждения в этом вопросе людей, пишет автор статьи.
Малика, что интересного в западноевропейской печати и в газетах США? Есть ли что-то, что также привлекло ваше внимание?
Интересная статья вышла в британской газете «The Economist» под заголовком «The Neighbor from Hell», что в переводе с английского означает «сосед из ада». В начале публикации автор сравнивает стратегию взаимоотношений России и НАТО еще при Евгении Примакове с сегодняшней политикой России по отношению к этой организации. Ранее российские власти любили говорить о том, что было бы недопустимо альянсу принимать экс-коммунистические государства, пишет автор статьи. Чем больше Кремль пыхтел и парился, решая будущее пленных наций, тем тяжелее становилось избавить эти страны от страха. Сегодня используется такая же тактика, говорится в издании. Изъяном в натовских гарантиях безопасности является то, что альянс формально не может защищать своих более слабых государств-членов – балтийские государства – Эстонию, Латвию и Литву. Но если Россия – друг НАТО, не требуется предпринимать никаких дополнительных мер. В то же время у Америки свои военные планы – разместить свои военно-морские силы в североатлантическом пространстве, если это необходимо, ликвидировать российские военные корабли, угрожающие балтийским государствам. Однако автор статьи утверждает, что союз НАТО, чувствующий себя комфортно во Франции и Германии, парализован страхом по поводу каких-либо военных планов, которые могли бы быть расценены непозволительной и неконструктивной провокацией по отношению России. Автор статьи также считает, что ответом России на подобные провокации может быть применение так называемых называемой «мягкой тактики». Вот что он пишет. «Надо понимать, что война в Грузии – это один из ответов на подобную провокацию. Россия также может дать понять балтийским государствам и Польше, что нет причины для беспокойства. Она также может сохранять и поддерживать экономические отношения и дружить с влиятельными людьми там», прогнозирует автор газеты «The Economist» Александр.
Спасибо. Я напомню, что с обзором газет Центральной Азии и газет западных стран была моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Число погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» по самым последним данным достигло 141. То есть в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Перми остаются сейчас 88 пострадавших. О последних подробностях пермской трагедии нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина.
Неожиданным стало сегодняшнее решение Пермской городской думы. Они собрались на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть прошение главы администрации Аркадия Каца о расторжении с ним контракта. Это прошение было связано с пермской трагедией. Депутаты дискутировали в течение 2 часов, а в результате решили отклонить его. Вопрос даже ставили на переголосование по просьбе председателя Гурдумы, но результат остался неизменным. Мотивация решения Гурдумы пока точно не ясна, было ли нарушение условий контракта со стороны Аркадия Каца. По этому поводу надо проводить проверку и только потом решать, расторгать с ним договор или нет. Также депутаты заявили, что не нужно искать крайнего в такой ситуации, а Кац профессионал должен остаться на работе. В то же время пополнился список обвиняемых по делу «Хромой лошади». Возбуждены уголовные дела в отношении начальника управления государственного пожарного надзора Владимира Мухутдинова и инспектора 9-го отдела госпожнадзора по Ленинскому району Перми Натальи Прокопьевой. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России «Халатность». Следствие меж тем в настоящий момент сосредоточилось на выяснении подробностей реконструкции «Хромой лошади», в результате которой у заведения исчезли стеклянные витражи, а вместо них появилась глухая кирпичная стена, увеличившая площадь клуба на 200 метров. Кстати, по техпаспорту ни этой стены, ни этих 200 метров не существует. Следствие сейчас обращается к горожанам с просьбой предоставить видео и фотоматериалы с изображением фасада и интерьера клуба «Хромая лошадь» с 2001 года по настоящее время. У техпаспорта в то же время обнаружили признаки подделки. Так, поддельные является подпись под документом директора ГУП Ростехинвентаризация Федеральная БТИ по Пермскому краю. Сомнения вызывает и подлинность имеющейся на техпаспорте печати. Ну а губернатор Пермского края Олег Черкунов в своем личном блоге рассказал о встрече с сотрудниками «Хромой лошади». Те поведали о том, что им предложили уволиться по собственному желанию. Выяснилось, что большая часть сотрудников не была оформлена в клубе официально. Так что в довершение ко всем нарушениям, которые были в «Хромой лошади», добавились еще и налоговые. Сегодня попросил начальника ГУВД этим вопросом заняться, сообщил губернатор. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским городским или региональным темам. В подмосковном поселке Щербинково 6 семей пытаются доказать в суде свое право на квартиры, в которых граждане живут 15 лет, не имея ордеров. Им угрожают выселение из квартир, ранее принадлежавших Министерству обороны России. Городская администрация несколько лет назад отключила электро- и водоснабжение зданий, а сейчас пытается выселить людей под предлогом аварийности жилья. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В домах барачного типа по улице Дорожная с 2006 года отключены вода и свет, но в них продолжают жить 6 семей из числа заселенных еще в 1985 году. Тогда 20 семей вольно-наемных работников воинской части по распоряжению командира получили квартиры в 5-4-квартирных бараках, из которых накануне выехали в благоустроенные квартиры 7 офицеров. Когда воинскую часть и вовсе расформировали, дома передали муниципалитету. Семьи, не желающие выезжать, провели недавно митинг у здания администрации Щербинки. Одна из его участниц, Ольга Емелина, утверждает, что представители Министерства обороны на стороне бывших вольно-наемных, а городские власти с гражданами не считаются.
Вот именно эта воинская часть, она на данный момент расформирована. Потом мы перешли АМИСу. АМИС сейчас в суде выступает третьим лицом, и они не против, чтобы мы там жили. До сих пор военные нас поддерживают. АМИС дает нам суд, все справки, все документы. документы, она присылает представителя со своей стороны. То есть упирается одна администрация.
Позицию Щербинского муниципалитета представил руководитель юридического отдела Дмитрий Герасимов.
Передавались эти дома юридически свободными. Также эту ситуацию проверяла госжилинспекция. Имеется справка заключения этой организации, которая направлена в адрес главы города Щербинки. По данной справке эти дома также являются свободными. Граждане, которые ранее в них проживали, были расселены еще Министерством обороны. Те люди, которые на данный момент там находятся, занимают эти помещения на незаконных основаниях. В связи с чем, действительно, имели место обращение в суд со стороны этих граждан, которые пытались признать свое право собственности на данные помещения. Однако в силу того, что какие-либо правоустанавливающие документы на жилье у них отсутствуют, то есть нет ни ордеров на вселение, ни каких-либо договоров, которые бы подтверждали, что они там находятся на законных основаниях, в связи с чем суд отказывает этим гражданам в удовлетворении их исковых требований.
Как рассказал Павел Попов, представляющий интересы жителей в суде, граждане добиваются судебного признания права собственности в порядке приобретательской давности.
Прошли все инстанции, сейчас мы вышли с исками о признании права собственности в порядке приобретательской давности. В принципе, нами заявление подано о наложении ареста на указанные дома, чтобы администрация никоим образом до вынесения судебных актов не распорядилась этим имуществом. Дома сейчас эти разрушаются, власть пытается утверждать, что это дома аварийные, но ни одного документа нет. Выселялись люди, и потом это имущество просто разваливается сейчас. Откуда выселены? Там собираются бомжи и наркоманы.
Юрист администрации Щербинки Дмитрий Герасимов рассказал, что по данным БТИ, с момента передачи зданий на городской баланс их износ уже оценивался почти в 75%. Сообщил также о проверке паспортно-визового режима с участием участкового.
Было установлено, что все граждане, проживающие в данных домах, имеют регистрацию по месту жительства в других регионах Российской Федерации.
Ольга Емелина.
Они предполагают, что у нас есть второе жилье, но они же не знают, в каком оно состоянии. Ну, конечно, кто-то где-то прописан, мы, естественно, не бомжи все. Все прописаны, кто где. Но жить невозможно, допустим, если у нас одна женщина прописана, 14 человек в квартире. Вот как она может там жить с детьми со своими, например? На протяжении вот полутора десятков лет мы спокойно там жили, мы принимали участие в жизни города. У нас дети на соревнованиях, грамоты есть. И вот нынешний мэр, который находится под следствием теперь, выдавал собственноручно грамоты, медали, все. Мы жили спокойно. У нас и сейчас имеются эти справки на руках, но нас с ними посылают просто куда подальше. Я не понимаю, почему суд выносит решение в пользу администрации как собственника. Я считаю, что собственник, если это его дома, он должен вкладывать какие-то деньги, допустим, если им выделяются. Им же должны выделяться деньги, я считаю, на дома. Какие они собственники? Выгнали людей, все поразрушено. Бомжи теперь живут в этих домах.
Остающаяся жизнь в бывших бараках намерена обжаловать решение мирового суда, и обе стороны конфликта ждут, что скажет более высокая судебная инстанция. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Пермской городской думы в связи с пожаром в ночном клубе временно отстранили от должности главу городской администрации Аркадия Каца. По последним данным, число погибших при пожаре в клубе, который произошел неделю назад, достигло 142. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности, осужден на 2 года колонии и поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы отложил до 25 декабря рассмотрение по существу иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. 4 украинских города – Киев, Львов, Донецк и Харьков – примут матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Об этом объявил в пятницу президент Европейского союза футбольных ассоциаций УЕФА Мишель Платини, отметивший прогресс украинского правительства в подготовке к играм. Цены на российский нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными, сообщил госсекретарь союзного государства Павел Бородин. Конституционный суд Румынии распорядился проверить избирательные бюллетени, признанные недействительными при подсчете результатов президентских выборов. Решение принято в связи с жалобами социал-демократов на возможные нарушения и подтасовки в ходе голосования. Власти Северной Кореи после переговоров со специальным посланником США заявили, что хотят продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами и сблизить позиции по ядерному вопросу. В России загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная Дума. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» слушайте, как всегда, в нашем эфире в 8 часов вечера по московскому времени. И со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня день таких дробных политических и неполитических событий. Сразу 8 тем в программе. В основном программа получается репортажная. Приговор по делу об убийстве Магомеда Евлоева. Рассказ об увольнении генералов из службы исполнения наказаний по делу в связи с делом Сергея Магнитского. Накануне выборов в Абхазии, расследование пожара в Перми. В общем, все то, что волновало общественность в последние недели. Из бесед с экспертами я отмечу интервью с голландским театральным режиссером и актрисой Аннет Хеннеман, которая в Италии недавно поставила в своем театре, который называется «Скрытый театр». Это такой театр театрального репортажа. Поставила спектакль по книге чеченской молодой писательницы, рассказывающей о ее впечатлениях от чеченской войны. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Эту книгу я купила пару лет назад в аэропорту. Я всегда стараюсь найти для своих театральных постановок свидетельства людей, которые оказываются на войне или в других критических ситуациях. К этому моменту я немного знала о войне в Чечне и чеченской истории. Когда я узнала, что организация «Информация, безопасность и свобода», которая в Италии занимается мониторингом соблюдения прав журналистов, присуждает свою ежегодную премию за борьбу за свободу прессы российской организации «Центр экстремальной журналистики», то решила. Несложная театральная постановка по книге Терлоевой, декламация отрывков из ее дневника, простой рассказ свидетеля трагедии об ужасах и разрухе поможет лучше объяснить, в каких условиях существовали жители этой республики во время двух войн.
Как реагируют на спектакль зрители?
Главная реакция – это шок. Когда вы не знаете, что такое война, когда вы не испытываете ежедневного ужаса, сложно даже представить себе, какими могут быть ощущения человека, оказавшегося в этих жутких обстоятельствах. Главный наш зритель – молодежь, школьники, лицеисты, студенты. Мы выбрали, например, фрагмент из дневников, где она пишет о том, какой ужас обуревал даже животных во время войны. После спектакля один юноша сказал мне: «Я и представить себе не мог, как это страшно. Маленькие радости мирной жизни представляются естественными, никто не ценит их, пока они обыдены. Школа или университет, которые кажутся такими скучными, вдруг приобретают огромную важность, если вокруг тебя разрушается жизнь, и ты не можешь и подумать об учебе». Конечно, я выбирала такие отрывки из книги Терлоевой, которые были бы ближе для молодых зрителей.
Подробнее о репортажном театре Аннет Хеннеман в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как всегда, в 20.07.
Спасибо. Я напомню, что итоговый выпуск «Время свободы» ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Железнодорожный транспорт в России перестает быть безопасным из-за трех недавних террористических актов в районе Махачкалы, на участке пути Тюмень-Баку и подрыва Невского экспресса. Через неделю на маршруте Москва-Петербург стартует новый скоростной поезд «Сапсан», который сможет развивать скорость до 250 км в час. Будет ли путешествие на новом экспрессе спокойным во всех смыслах этого слова, выясняла Тамара Леленкова.
До отправления электропоезда «Сапсан» осталась неделя. Билеты начали продавать еще в ноябре. Цены колебались в зависимости от класса, рейса и дня недели – от 2045 до 6147 рублей. Это плата за скорость. Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург займет 3 часа 45 минут. Что касается безопасности маршрута, об этом я попросила рассказать машиниста-ветерана Андрея Гаврилова.
Сейчас его сделали более для скоростных пассажирских поездов. На этом пути почти не ходят грузовые поезда. Когда ходили грузовые поезда, тогда опасность по железнодорожному полотну была бы намного больше.
Вот вы, как машинист, вы сталкивались с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могли поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь пассажиров?
Сталкивались. В лоси выходили. Это тоже бывает, хотя есть ограждение, но такие случаи бывали, когда выходят и лоси, и коровы. Ну, я думаю, что как животное, они большое препятствие не дают. Ну, вот люди выходят, тоже больной вопрос немножко. Хотя и везде оповещается об этом, что продвижение людей нельзя. Где проходят скоростные поезда, но все равно у нас люди не очень понимают. Что при скорости больше 140 час, когда сбивают человека, то есть состав не останавливается. Потому что есть инструкция, при которой поезд можно даже не останавливать. Я работал в поездах больше 25 лет, и мне таких не было случаев, которые могли бы угрожать, наверное, жизни пассажиров.
Председатель профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгений Куликов, напротив, считает, что вот нового скоростного поезда требует более безопасных условий для эксплуатации.
Ряд железнодорожников полагает, что не совсем корректно вводится в движение данный вид поездов. То есть из чего мы исходим? Тот путь, по которому будет двигаться Сапсан с такой скоростью, мы полагаем, что не совсем готов для таких скоростей движения. Не готова инфраструктура. А вот, скажем, по этому же пути будут двигаться электропоезда со скоростью 60 км в час. Куда мы их денем, эти поезда? То есть для того, чтобы прошел с большой скоростью поезд, нужно перед поездом сделать большое окно, чтобы ему никто не мешался. Это первый вопрос. А вторая часть, сам поезд, или, насколько я знаю, поезда изготавливались в Германии. У железнодорожников возникает вопрос, кто будет качественно обслуживать данные поезда, что, собственно, тоже повлияет на безопасность движения.
В качестве дополнительных мер безопасности – видеокамеры на пути следования. Однако ремни безопасности по стандартам железнодорожного транспорта отсутствуют, а багажные полки, сообщает «Комсомольская правда», как две капли, похожи на те, что в Невском экспрессе. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры снова обсуждают вопросы сталинизма. Именно так называется коллективный труд Владимира Винникова, Андрея Смирнова, Дениса Тукмакова и Андрея Фефелова, опубликованный 9 декабря в газете «Завтра». Статью эту можно рассматривать как своего рода отклик на сентябрьское обращение президента Медведева «Россия вперед», ведь речь здесь тоже ведется о модернизации России. Порочность нынешних попыток модернизации авторы видят в нежелании руководства страны отказаться от либеральных стереотипов и предлагают обратиться к опыту самой близкой нам и успешной модернизации сталинских времен. Описание сталинской модели модернизации дается следующее.
Это была величайшая вертикаль власти или столб, на который можно было нанизать все прочие сферы общественного бытия. С раннего детства четкий путь для советского человека от пионера через комсомол в партию был подобен религиозному восхождению на пути просветления и спасения. Как же партия производила модернизацию? Это была замена законодательной и исполнительной власти, параллельная структура, орган с широчайшими полномочиями, который позволял волевым усилиям преодолевать косность подчиненных и руководителей.
ЖЖИст Андрей Мальгин, обративший внимание блогеров на эту публикацию, комментирует ее следующим образом.
Даже в брежневские годы такая статья была невозможна. В принципе, первым признаком настоящей модернизации было бы закрытие этого печатного органа и отправка авторов в те учреждения, которые столь широко разбросал по стране модернизатор Сталин. Но этого не случится. Будем проваливаться дальше и глубже. Интересно, что там на дне?
Комментаторы не поддержали запретительского пафоса Мальгина, и только кинокритик Роман Волобуев высказался в своем обновленном блоге вполне определенно.
Коммунисты, носящиеся с иконами Сталина, это, по сути, полное непонимание истории и типичное заблуждение, обработанное сверху массы покорных рабов. Сталин не только палач русского народа, Сталин – палач февральской и октябрьской революции, палач развития и прогресса. Людей, желающих стране процветания и реформ, этот выродок уничтожил подчистую. В итоге страна скатилась к средневековому самодержавию, а в дополнение получила немыслимый по своей жестокости террор и мощную бюрократическую прослойку на многие десятилетия вперед. Так что, когда увидите на улице коммунистов с портретами Сталина, плюньте в лицо портрету. За всех тех людей, кто погиб от рук кровавого гегемона, убившего не только плоть, но и саму мысль.
Общая озабоченность бушующими в сети битвами за историю выразил пользователь Николекс79.
У меня в семье тема всего происходившего в сталинские годы была совершенно табуирована. Отчасти от того, что родственник, попавший в фашистский плен, потом отсидел в сталинских лагерях. Я об этом узнал только в начале 90-х. Но вообще отвратительны все эти молодые патриоты, которые так усиленно культивируют мифы в интернете, но при этом, я уверен, даже ни разу не поговорили со своими родителями и бабушками-дедушками.
В Великобритании началась интернет-кампания, требующая от парламента изменить закон о клевете. На сайте www.libelreform.org под лозунгом «Свобода слова не продается» вывешена соответствующая петиция.
Английские законы о клевете несправедливы, ущемляют общественные интересы и осуждаются во всем мире. Их необходимо реформировать. Созданные для защиты репутации частных лиц, сегодня они используются для подавления критики и честного комментирования.
Проект инициирован видными журналистами, однако основным предметом защиты выступает свобода научного диспута. Одним из недавних ярких примеров неправомерного с точки зрения активистов использования закона о клевете стало судебное решение по иску Ассоциации британских хиропрактиков к научному журналисту Саймону Сингху, который на страницах Guardian заявил, что ассоциация занимается фальсификацией лечения.
Согласно закону, в ответ на исковое заявление Синг был вынужден либо доказать, что его высказывание является добросовестной критикой, либо что речь идет о факте, и в этом случае предоставить его доказательства. Суд посчитал, что обвинение в фальсификации требует от Сингха доказать, что все члены ассоциации сознательно обманывают своих пациентов, и вынес решение в пользу истца.
Годом раньше оправдываться перед судом пришлось британскому ученому Питеру Уилмшерсту по иску американской компании MMT Medical, которая разработала устройство для лечения мигрени под названием StarFlex. Уилмшерс провел клинические исследования этого приспособления и пришел к выводу о его неэффективности, о чем сообщил научной общественности и на основании чего был обвинен в клевете. Британская писательница Клэр Дадмен подытоживает в своем блоге.
В Британии заставляют замолчать не путем силовых угроз, а с помощью финансовых рычагов. Богатые могут позволить себе адвокатов, которые на основании британских законов затыкают людям рты. Демократия перестает быть демократичной, потому что право голоса получают только те, у кого есть деньги. Журналисты, чиновники и даже блогеры не могут говорить, что хотят. Иногда это просто незначительные сплетни, но в случае с Саймоном Сингхом речь идет о крайне важных вещах, и подобные слова должны быть услышаны.
Борьба за свободу слова становится тем важнее, что в сети разгорается новый научный скандал. На сей раз в связи с сомнениями независимых экспертов в добросовестности Всемирной организации здравоохранения при объявлении пандемии так называемого свиного гриппа и выдаче рекомендаций по применению препаратов в производстве одной из известных компаний для борьбы с ней. По логике существующего законодательства, этот общественно важный вопрос тоже можно свести к делу о клевете, которое будет выиграно фармакомпаниями хотя бы потому, что полных данных о своих исследованиях они не раскрывают.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Пермской городской думы в связи с пожаром в ночном клубе временно отстранили от должности главу городской администрации Аркадия Каца. По последним данным, число погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» достигло 142. В больницах скончались еще 2 человека. В клиниках остаются более 80 пострадавших. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подсудимый Ибрагим Евлоев признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии поселения. 4 украинских города – Киев, Львов, Донецк и Харьков – примут матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году. В России загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная дума.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Жизнь оппозиционера Магомеда Евлоева оценили недорого.
Комментарии экспертов.
Почему авторынок упал ниже дна?
В блогах «Свободы».
Новости рынка труда. Работодатели, оказывается, ищут неопытных переводчиков.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Госдума России рассматривает в первом чтении законопроект, разрешающий использование попутного нефтяного газа в качестве основного топлива для тепловых электростанций. До сих пор примерно половина такого газа в стране просто сжигается, что наносит значительный ущерб и экологии, и бюджету. Подробнее об этом мой коллега Иван Трефилов в новой экономической панораме.
Сегодня в России нет точных сведений, сколько попутного газа, сопутствующего добыче нефти, ежегодно сжигается в факелах без всякой пользы возле нефтяных месторождений или нефтеперерабатывающих заводов. По оценке Министерства природных ресурсов страны, речь идет не более чем о 13 миллиардах кубометров. Однако американские специалисты приводят другие цифры. Согласно их данным, в 2007 году, например, Россия сожгла 50 миллиардов кубометров попутного газа, что стало худшим результатом во всем мире. Для сравнения, такой объем совпадает с общим годовым потреблением природного газа в крупных европейских странах, говорит партнер компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Если верить спутниковым оценкам американцев, то цифра может приближаться к 60 миллиардам. Но если учесть, что Россия в Западную Европу экспортирует где-то 158 миллиардов, то это получается, ну, может быть, третья часть, так вот, всего экспорта в Западную Европу.
В свою очередь, аналитик Банка Москвы Денис Борисов предпочитает говорить о более скромных потерях.
Исходя из имеющихся приблизительных оценок, на сегодняшний день в России сжигается примерно 20 миллиардов кубических метров попутного нефтяного газа, что примерно сопоставимо с тем объемом, который непосредственно утилизируется. Хотя вот цифры достаточно условные, они могут варьироваться от месторождения к месторождению, так и от компании к компании. Но тем не менее проблема существует. 20 миллиардов кубов по нынешним ценам составляет примерно 1 миллиард долларов, а с учетом того, что попутный нефтяной газ можно использовать для целого ряда нефтехимических производств, то итоговые потери, естественно, могут превышать вот эту цифру и составлять несколько миллиардов долларов.
Почему нефтяные компании не занимаются цивилизованной утилизацией всего попутного газа, который они получают? Денис Борисов продолжает.
Первое, действительно, отсутствие масштабного рынка сбыта по привлекательным для нефтяных компаний ценам. Второе, это отсутствие специальной инфраструктуры, которая требуется для утилизации попутного нефтяного газа. Для того, чтобы запустить проекты по утилизации ПНГ, требуется многомиллиардное капитальное вложение. Естественно, нефтяные компании на фоне того, что у нас внутренний рынок газа по-прежнему не либерализован, они опасаются вкладывать значительные средства, потому что могут не получить экономического эффекта и отдачи от подобного рода проектов.
С этим мнением в целом согласен и Михаил Крутихин.
Там есть проблемы двух видов. Проблема номер один – это доступ к сетям. Несмотря на то, что правительство принимает постановление о том, что доступ сухого отбензиненного попутного газа имеет приоритет в транспортировке по национальной сети газопроводов, то «Газпром» всячески препятствует осуществлению этого постановления. И второе, разумеется, это высокие цены на такой газ, поскольку он нуждается в осушивании. То есть из него надо вынуть все жидкие фракции и отделить кое-какие еще добавки. Стоимость, соответственно, повышается, и правительству не мешало бы принять какую-то, возможно, льготу налоговую для тех, кто такой газ производит.
Вместе с тем, по планам российского правительства, уже к 2012 году до 95% всего добываемого в стране попутного углеводородного газа должно поступать на переработку. Впрочем, поставленная властями задача уже сейчас актуальна не для всех нефтяных компаний, работающих в стране. Некоторые из них, по данным Дениса Борисова, уже сейчас это топливо впустую практически не сжигают.
Имеются успешные примеры наших нефтяных компаний, которые уже давно решили эту проблему. Назову две компании, это Татнефть и Сургутнефтегаз. У них на сегодняшний день уровень утилизации попутного нефтяного газа соответствует параметру 95%, собственно, к чему призываются и остальные нефтяные компании к 2012 году. Поэтому говорить, что совсем уж все плохо, тоже я бы так не стал.
Михаил Крутихин также считает, что проекты использования попутного газа в качестве топлива для тепловых электростанций в принципе достаточно выгодны. выгодны, но далеко не для всех.
Они могут быть очень рентабельными, так называемая когенерация, но все нефтяные компании, которые могли это сделать при наличии потребления вокруг нефтяных месторождений, они это уже сделали. Таких электростанций по России, я бы даже сказал, тысячи.
Некоторые эксперты сегодня сомневаются в том, что к заявленному властями сроку все российские нефтяники сумеют довести долю поступающего в переработку попутного газа до необходимого уровня. Однако, по мнению аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, им придется это сделать.
Государство, безусловно, заинтересовано в решении этой проблемы. Я думаю, что те сроки, которые были озвучены, то есть 2012 год, они не будут переноситься, и к 2012 году уровень утилизации по нефтяным компаниям должен составить 95%. Пути решения проблемы также разные. Наряду с тем, что можно договариваться с потребителем этого газа, основным потребителем на сегодняшний день является Сибур, можно также пойти по иному опыту, а именно использовать попутный нефтяной газ в качестве топлива для выработки электроэнергии на месторождениях.
Тем временем о решимости российских властей добиться намеченной цели недавно говорил и президент Дмитрий Медведев. В своем послании Федеральному собранию он потребовал прекратить транжирить содержимое российских недр, остановив варварское сожжение попутного газа.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трифин. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Британские студенты основали два общества по защите мужчин, считая, что современные мужчины находятся под серьезным давлением феминизма и что общество не уделяет должного внимания его специфическим проблемам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Британские мужчины бьют тревогу. Под влиянием шумных кампаний феминистских организаций, бичующих мужской шовинизм и сексизм, специфические проблемы мужчин оказываются за пределами общественного внимания. А между тем в Соединенном Королевстве набирает силу эпидемия мужского суицида. Ежегодно 900 молодых мужчин кончает жизнь самоубийством. Это 75% всех самоубийств в возрастной группе до 35 лет. Кроме того, статистика свидетельствует, что 3/4 ежегодно пропадающих без следа людей – это мужчины, а среди страдающих депрессией и бессонницей 85% составляют лица мужского пола. А тут еще психологи заговорили о европейском кризисе маскулинности. Реакцией на обрушившиеся на сильный пол беды стала организация студенческих обществ по защите мужчин. Первыми выступили студенты Манчестерского университета. Они организовали общество под названием «Исследование и поддержка маскулинности», куда сразу же вошло более 300 человек. Их примеру последовали студенты Оксфордского университета, где возникло общество «Мужской коллектив Оксфорд». Инициативу поддержали и студенты других университетов. Однако все это сопровождается волной критики со стороны многочисленных женских организаций, утверждающих, что в политической и экономической жизни Британии и без того доминируют мужчины, и что мужские сообщества будут лишь способствовать закреплению мужского господства и культивированию мачизма. Инициативу британских студентов комментирует в интервью «Радио Свобода» известный британский психолог, профессор Лондонского университета Холлоуэя Патрик Лимон.
Возможно, что мы имеем дело с попытками мужской части студенчества закрепиться в университетах в эпоху, когда, как им кажется, университеты подвергаются быстрой феминизации. В университетах действительно сейчас намного больше женщин, чем раньше. Возможно, создание мужских обществ частично объясняется именно этим. Такие старые и традиционные британские институты, как Оксфордские и Кембриджские университеты, были и все еще остаются оплотом мужчин. Там все еще доминируют мужчины. Во всяком случае, это не женские институции. Но традиция в опасности. Не исключено, что студенческая инициатива стала реакцией на феминизм, ставший в наше время одной из доминирующих общественных идеологий.
Профессор Лиман убежден, что в странах европейской цивилизации начался кризис маскулинности, традиционного представления о роли и значении мужчины в семье и обществе. Для многих мужчин это стало кризисом собственной идентичности. Страх перед надвигающимися переменами, полагает профессор Лиман, заставляет мужчин объединяться.
Грядет кризис маскулинности. В Британии, США, других европейских странах возникла ситуация, когда быть мужчиной больше не означает то, что значило даже 30 лет назад. Сейчас мы живем в другом мире. Ранее семью скрепляли заработанные мужчиной деньги. Сейчас это уже не так. Женщина в наше время зарабатывает не меньше мужчины и принимает многие важные решения в семье. Для многих мужчин кризис их статуса стал реальностью. Если ранее быть мужчиной значило иметь работу и содержать семью, то сейчас, в ситуации рецессии, рабочие места тают, а те, что остаются, зачастую достаются женщинам. Так что многие мужчины ощущают эту ситуацию как кризисную и начинают задумываться над тем, какую роль они играют в обществе.
Еще одной причиной создания чисто мужских объединений, считает Патрик Лиман, стало осознание того, что мужчины в большей мере, чем женщины, нуждаются в психологической помощи. Под влиянием растущей феминизации британского общества, отмечает профессор Лиман, начинает меняться и психология сильного пола.
Мужчины традиционно не любят обсуждать свое состояние здоровья и интимные отношения, чем очень любят заниматься женщины. Это негативно сказывается на мужском самочувствии. Мужчины намного менее охотно обращаются к врачу. Большинство из них не любят обращаться за медицинской помощью и делиться с другим мужчиной информацией о своем настроении и самочувствии. Однако в наше время в поведении мужчин наметилась тенденция к большей открытости, большей коммуникативности, и это хороший признак.
Говорил британский психолог профессор Патрик Лиман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виталий Бортников. А в гостях в киевской студии «Радио Свобода» депутат израильского Кнессета Алекс Миллер. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мировые трагедии со всей очевидностью отразились все пороки нашей демократии.
Вы, россияне, должны знать, что на Западе, на крайних рубежах нашего общества,
я только в начале, а не
за последние 12 месяцев ситуация значительно
Свободный
лучше.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».